из того, что написано в Торе, потому что, хотя, как мы с вами договаривались, что в наше время, когда евреи полностью не собрались еще в земле Израиля, Израилян каждое колено в своем наделе, хотя бы большая его часть, законы седьмого года, они являются предписаниями мудрецов. Тем не менее, они очень важны, очень строгие, да, это самое очень важное, их выполнять. Раз сказал, надо слушаться мудрецов. Но в своем источнике, как бы, эти законы все написаны в Торе, и я бы хотел бы прочитать несколько фраз, несколько стихов из Торы. Я нашел таких четыре места, которые касаются нашей сегодняшней темы. Зачем нам это надо? Во-первых, на все на этом ведь основано. Да? Все основано на том, что сказано в Торе. Мудрецы только нам помогают это лучше понять. Иногда есть какие-то дополнительные постановления, но все выходит из письменной Торы. Поэтому я предлагаю вашему вниманию несколько фраз зачитаю я из Хумаша, из Пятикнижья, из четырех мест, как я сказал. И постараюсь я их немножечко объяснить, потому что это нам потом очень сильно поможет. Тем более в нашей теме, когда прямо все-таки все прямо построено на том, что сказано Всевышним в Торе. Я перевел их сам, потому что те переводы, которые я видел, они мне не показались очень точными. Да? Я извиняюсь перед теми переводчиками, которые посвятили свое время, труд и так далее. Да? Я все-таки предпочел их привести сам. Может быть, будут какие-то отклонения от классических переводов. Я прошу извинения перед всеми. Да? И объясню какие-то вещи. Перед тем, как я начну зачитывать, я хочу это читать из текста, потому что письменный Тору не очень хорошо говорить устно. Я хочу только одно подчеркнуть, все и так это знают, наверное, но на всякий случай, что слово купирование, это значит отрезание, устранение лишних веток для того, чтобы дерево или кустарник лучше росли. Это иногда делается также и когда стригут траву и так далее, да, но в принципе основное это касается деревьев. И сейчас я, когда буду читать, я буду это слово употреблять, потому что оно более точно выражает, нежели если сказать обрезание, обстригание и так далее. Да, но просто это термин, который точно выражает то, что надо делать. То есть устранить ненужные старые ветки или лишние ветки для того, чтобы те, которые останутся, они лучше росли. Это одна из тех работ, которые Тора нам запрещает делать в седьмой год. Я прочитаю. 6 лет. Это оно находится в книге Шмот. 10 глава, 23 глава, извиняюсь, 10-11 фраза. 6 лет засевай землю свою, собирай плоды ее, а в 7-й год дай ей покой, чтобы питались неимущие из народа твоего, остатки доедали звери полевые, так же поступи и с виноградником твоим. Это Шмот 23, Шмот 34-21, там есть небольшая фраза, от пахоты, от жатвы отстранись, или откажись, или воздержись. То есть не пахать и не собирать урожай в 7-й год. То есть что до сих пор мы видели, не засевать, не собирать урожаев. А как можно было собирать то, что не сеяли, то, что было посеяно до того. Или то, что само выросло, многолетние, например, культуры, которые сами вырастают. Или что-то упало, оно выросло и так далее. 7-й год, дай покой. Основная фраза, которая нас интересует, дай покой земле. Что делать с теми плодами, которые запрещено собирать, будут питаться ими неимущие из народа твоего. То есть дай возможность всем желающим этими плодами, которые вырастут, наслаждаться. 3 место – это книга Вайкра. Это 25 глава с 1 по 7. Стих, да, написано так. «И говорил Господь, обращаясь к Моше на горе Синай, говори сынам Израиля, скажи им, когда придете в страну, которую я даю вам, должна покоиться земля в субботу Господа». Суббота Господа, это имеется 7-й год, понятно. 6 лет засевай поле твое и 6 лет купируй виноградник свой. Купировать мы с вами договорились, что это такое. И собирай плоды ее, то есть страны, а в 7-й год суббота покоя будет для земли, суббота Господу. Поле свое не засевай и виноградник свой не купируй. А в 7-й год суббота покоя будет для земли, то, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай. и виноградника, запрещенных в купирование тебе лоз, не снимай. Год покоя будет для земли. То есть виноградник, тот виноградник, который, то есть виноградник седьмого года, который запрещено купировать, их его не снимай, то есть сбор урожая, год покоя будет для земли. И будут плоды покоя земли вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабыне твоей, и наемному рабочему твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя. То есть все, кто у тебя здесь находится, они могут есть плоды. Точно насчет плодов мы поговорим на следующих занятиях. Сегодня мы больше будем обращать внимание на землю и на обработку того, что на ней растет. О плодах у нас будет отдельная тема, и может быть даже мы не уложимся в один урок, скорее всего, будет полтора урока посвящено этому. «И скоту твоему и зверям, которые на земле твоей, будут все плоды ее в пищу», имеется здесь то, что идет в корм. И последняя фраза, это даже два стиха, скажем так, да, Ваикра 25 глава с 22-23 стих, они гласят так примерно. «А если скажете, что же будем есть седьмой год, ведь мы же в него не будем ни сеять, ни собирать урожай свой, то знаете, я пошлю вам благословение мое в шестой год, и он даст урожай на три года, и будете сеять восьмой год, но есть будете из урожая старых до девятого года, до появления нового урожая будете есть старое». Здесь говорится больше про благословение, про вопросы. Мы немножко об этом говорили в прошлый раз. Но и здесь мы тоже видим, как бы, да, что отдых земли не сеют и не собирают урожай. На какие земельные участки распространяются законы седьмого года? То есть чему надо дать покой? Каким территориям, каким участкам? Мы же с вами договорились, что это заповеди седьмого года, кроме аннулирования долгов. В основном это заповеди, которые связаны с землей Израиля. Только то, что касается Израиля, святой земли, только на этих территориях действуют законы седьмого года. А конкретно о каких участках идет речь? О частных, да, об общественных, да. И даже если есть такие, я не знаю, если такие участки здесь в Израиле есть, которые никому не принадлежат, то, что называется на термине талмудическом эфкер, никому не принадлежащее имущество, мы им будем часто пользоваться. Я, может быть, введу этот термин ивритский как ходовой, да, эфкер, никому не принадлежащее имущество, чем несколько слов говорит. И их тоже это касается, да, то есть если мы знаем, например, если как мы знаем о какой-то ничейном пустыре, какой-то ничейной территории, которая может такое, если я не знаю, не принадлежит ни государству, никому, туда, на этих территориях тоже на эти территории распространяются законы седьмого года. Что касается тех участков, которые принадлежат не евреям, поговорим об этом отдельно, немножко уже было об этом речь на первом вводном занятии, поговорим об этом еще. Теперь, очень нам важно определить, какие действия запрещены Торой. То, что мы сейчас в основном делали, это знакомясь со стихами Торы, то, что написано в письменной Торе, это нам было очень-очень важно, кроме знания Торы. Да, нам это важно в практических законах, потому что очень есть большая разница между теми работами, которые запрещены Торой, которые написаны в Торе. Я не буду больше подчеркивать, я просто хочу, чтобы было это понятно, что в наше время законы седьмого года, они не исполняются по словам мудрецов. Когда я говорю по Торе, то что имеется в виду в Торе в те времена, когда это по Торе. Те работы, которые Тора запрещает в то время, когда законы седьмого года они действуют по Торе, это, как мы с вами видели, пахота, сеять, сажать, можно сказать, что это одно и то же, зависит просто о каких культурах идет речь. Сеют обычно зерно или там овощи, да, а сажают кустарники, деревья, саженцы и так далее. Сажать, сеять – это второе. Третье – пахать, сеять, сажать. Третье у нас, мы видели, это купирование. Четвертое – это сбор урожая. Насчет купирования надо оговориться, что есть у нас спор, касается ли это только виноградника, как мы видели, что все время Тора говорил про виноградник, либо это касается всех деревьев. То, что мудрецы больше склоняются к тому, законоучительные в основном, да, склоняются к тому мнению, что это запрещены другие деревья тоже, и мы с вами посмотрим, кроме определенных случаев, когда мы пойдем на какие-то, может быть, компромиссы, полагаясь на то, что есть мнение более облегчающее. Что касается сбора урожая, не то, что он так запрещен полностью, тотально, да, мы с вами видели, что написано, сначала написано, будут кушать неимущие, потом мы видели, что можно тебе это в еду, можно это рабу, рабыне, наемному рабочему и так далее, да, как мы видели. То есть, в принципе, плоды, они разрешены в еду. Каким образом их можно снимать с деревьев, с грядки и так далее, мы с вами посмотрим. В каком количестве, в какой форме, в каком виде, мы об этом поговорим. Но имеется в виду сбор урожая, который в Торе написан «не собирай плодов». Имеется в виду, как это происходит обычно в массовом масштабе, с помощью техники и так далее. Собирается все полностью поле, подчистую и так далее. Теперь, это то, что запретила Тора, эти несколько видов деятельности, связанные с земледелием. Теперь все остальные работы, которые направлены на обработку земли, и на уход за тем, что на ней произрастает, они их запретили все остальные. Запретили мудрецы. То есть какие-то могут быть работы, например, орошение, окучивание, удобрение почвы. Иногда саженец надо его поддержать, делают такую какую-то, или привязывают его к ограде, или к какому-нибудь шесту, или так далее, чтобы он не падал, чтобы он рос, хотя бы вначале закрепился нормально, и так далее. И так далее, и так далее. Есть всякие виды земледельческих работ, о которых мы потом поговорим немножко прямо сейчас, да, мы поговорим более подробно. Запретили их мудрецы, то есть даже когда Шмита, седьмой закон седьмого года, отдых земли, он был предписан нам второй, мудрецы, эти запреты были введены мудрецами, не второй. Повторяли только те, которые я назвал пахота, сажать, сеять, собирать урожай обычным способом и купирование. Да? Теперь, в чем принципиальная разница этих работ, которые запрещены Торы, отличие их от тех, которые запретили мудрецы? Очень важно знать, что те работы, которые запретила Тора, и даже в наше время, они запрещены полностью. То есть, когда может это привести, если их не сделать каким-то ущербом, потери каких-то урожаев и так далее, да, они запрещены в любом случае, это как бы строгие запреты, более строгие запреты, и они запрещены в любом случае. Мудрецы, когда вводили свои запреты на другие работы, кроме которые перечисляет Тора, они не запрещали их в полном виде. Они их запрещали только в том случае, когда это приводит к улучшению того, что у меня сегодня есть, чтобы больше плодов вырастало, чтобы лучше урожай был, чтобы земля была более качественнее и так далее. Если они направлены только на то, чтобы поддержать то, что уже существует, чтобы оно не испортилось, это разрешено. Если грозит какой-то ущерб значительный, это разрешено. Чтобы не потерять урожай, очень много, как бы, да, очень так, которое ударить по карману тяжело сказать, как мы с вами посмотрим, что в принципе продажи как таковой плодов нет, это на будущих занятиях мы с вами посмотрим. Но, по крайней мере, уменьшить количество плодов для хозяев, этих плодов для других людей, которые придут и от них получают удовольствие и так далее. Тоже разрешено это делать. Только в этом существуют определенные условия, которые я сейчас назову. Первое условие. Это специалист должен сказать, что вероятность ущерба, она высока. Специалист, это может быть сам хозяин. Если он опытный человек, он знает, как обрабатывать землю, что чаще всего бывает. Да? Он знает, что если не сделать то или иное действие, не оросить, не окучить, не уничтожить насекомых, например, или не выкорчевать сорняки, может произойти здесь такой ущерб, который он будет очень значительный, и вероятность этого велика. Так, это первое условие, которое должно исполниться. Даже если это условие исполняется, есть второе условие. Условие гласит, что если этот ущерб, который вероятен, который может произойти, я не смогу его потом восстановить после прошествия седьмого года, когда будут разрешены все действия, только тогда это разрешено. Но если я, это у меня ущерб, например, произойдет с землей, с почвой или с плодами, но я могу его каким-то образом достаточно близко к тому, что это было, восстановить, то нет разрешения эти работы делать. И третье условие, это работы, они должны быть направлены только на ликвидацию ущерба, но не более того. То есть, если, например, возьмем такой пример, поговорим это чуть-чуть позже более подробно, но так, просто для в качестве примера, я сейчас орошаю какой-то участок для того, чтобы сохранить сохранить его качество, не улучшить именно, да, а сохранить. И сейчас я, если в этом месте буду орошать, у меня сохранится то, что здесь есть, и не испортится. Если я буду орошать рядом, то там улучшится. Нет вопроса с порчей, но оно будет лучше, там соседняя, например, территория какая-то. Так мне надо стараться орошать именно то, чтобы не испортилось, а не то, что может от этого, от моего орошения улучшиться. Теперь, если это действие направлены, даже если те, которые были запрещены мудрецами, они направлены на то, чтобы улучшить какие-то качества или внешний вид плодов, это запрещено. Поэтому где это нам будет, может быть актуально, люди хотят, например, чтобы выполнить заповеди праздника Суккот, 4 вида растений, троги, лулавы, ивы, да, равот. Или мир тадас, да, они хотят это самое, хотят оросить это больше, лучше, поухаживать за растениями, как это положено. Если речь идет о том, что они будут потеряны полностью и потеряют полностью все свое, как бы это самое, все, что вкладывалось в это, и невозможно будет восстановить. Мы с вами говорили, что это разрешено. Но если это делается для того, чтобы поднять их качество или количество, чтобы можно было это более выгодно продать. Иногда бывает такое, что какие-то действия они могут ускорить рост каких-то плодов. И тогда разрешенным способом человек сможет их продать по более высокой цене. Разрешенным способом поговорим позже. Все это запрещено, все, что направлено на всяческие плюсы, это запрещено. На кого располагаются эти запреты? На хозяина территории, земельных участков. На его работников, если они евреи, и причем нарушение будет засчитываться и работникам, которые это практически делают, и хозяину, который в это время занимается совершенно другими делами, не находится на поле, но поскольку он инициатор этих работ, запрет нарушает он, и наказание положено ему. Если он нанимает для этой цели не евреев, естественно, не евреи, у которых нет заповеди 7-го года, они ничего не нарушают, но сам хозяин поля нарушает. Что будет, каков закон тех плодов, которые все-таки были выращены в результате нарушения законов 7-го года? Это очень большой спор законоучителей. Некоторые говорят, что такими плодами пользоваться запрещено, некоторые это разрешают. То, что я видел, что большинство наших учителей склоняются к более легкой точке зрения и разрешить постфактум получать удовольствие от этих плодов, есть их и прочие нужды ими делать, все, что необходимо. Но есть тут очень важное условие, с которым согласны все, это не приобретать у нарушителя. Это объясняется некоторыми, как причина основная из них, то, чтобы не давать как бы легитимацию человеку, который идет против Всевышнего, против Торы, против законов и еврейских, да, чтобы не давать ему как бы поддержку и одобрение. Да. Насчет поддержки и одобрения, также надо упомянуть о том, что если кому-то принадлежат какие-то орудия труда, которые могут быть использованы при обработке садов, полей и так далее, да, и приходит человек, который здесь в Израиле, да, который приходит у вас попросить такой предмет, чтобы обработать землю, вы знаете точно, что он будет нарушать законы 7-го года, запрещено ему дать, потому что запрещено пособствовать нарушителям законов еврейским. Не только он нарушает этим самым запрет, но и тот, который ему в этом помогает. Если у нас есть сомнения в том, что будет делать он разрешенные или запрещенные работы, его выяснять у него ничего не нужно, можно ему дать и так далее. Здесь интересная мысль, интересная идея, которая такая очень глобальная, которая проскакивает в книгах Хазон Иша. Почему мудрецы не запретили это окончательно? Почему они нашли какой-то компромисс такой, когда да давать, когда нет давать, не узнавать, и когда есть сомнения, да, можно дать? Потому что связь между людьми, дружба между людьми, отношения между людьми не должны прерываться. Когда это явно идет против Торы, нет этому никакой возможности поддерживать. Но когда у нас есть маленькое сомнение, мы можем оправдать человека и ради поддержания дружбы и связи между людьми пойти ему навстречу. Если мы видим человека, который работает в поле, делает нарушение, опять же, явно видно, что он делает нарушение от 7-го года, запрещено ему пожелать удачи, даже если это у нас какой-то знакомый, мы его знаем хорошо, и принято это делать. Что касается немножко этой темы, тоже хотелось бы заострить внимание на вещи, которые может быть актуальны для некоторых жителей Израиля. Например, человек живет в многоквартирном доме или несколько домов, которые, пускай даже частных, которые находятся один рядом с другим, и есть общий участок, декоративный какая-то, какой-то садик декоративный, парк, аллейка и так далее, который принадлежит практически поровну всем жителям, и все участвуют в оплате садовника, который ухаживает за этим участком декоративным. Да. То есть получается, что если это религиозное место, и люди соблюдают законы 7-го года, то там все в порядке. Они берут такого садовника, который знает, что, как это делать по закону, и все проходит там все нормально, гладко. Если большинство жителей, или кроме вас, все остальные жители, они не соблюдают законы 7-го года, не знают про них, не хотят знать про них, или по разным обстоятельствам, и они берут человека, который обрабатывает эту землю в нарушение, с нарушением законов 7-го года, получается, что я, как бы, моя доля тоже там, в этом нарушении тоже имеет место. Ведь моя часть в этом участке. Как быть в такой ситуации? Если есть возможность красиво, не портя отношения ни с кем и так далее, добиться того, чтобы не участвовать в оплате, это было бы хорошо. Но, как правило, это нереально, потому что касается денег, это чтобы тебе просили на целый год участие в обработке, в оплате за обработку как бы этого участка, это, скорее всего, нереально. Поэтому, что можно предложить в такой ситуации, можно, что да, может сработать. Например, внести свою какую-то долю, да, и попросить, чтобы та доля, которая должна была бы, в принципе, идти на обработку участка, она пошла бы вместо кого-то другого, чтобы она пошла на оплату электричества, уборки здания и так далее. Да. То есть не на те работы, которые запрещены в 7-й год. Или на работы, пускай даже земледельческие, но мы с вами видели, что для того, чтобы сохранить состояние растений, почвы и так далее, которое, чтобы не было ущерба, некоторые работы разрешены. И садовник будет делать их тоже, в том числе. Сделать такое условие, чтобы мои конкретно деньги пошли на те работы, которые разрешены в 7-й год. Есть такие заключения, которые считают, что дополнительно к этому свою долю в этом участке было бы хорошо объявить ничейной. Для этого зовут трех евреев старше 13 лет и говорят в их присутствии, что я не имею никакого владения в этом участке, который перед домом, и это было бы очень хорошо такое тоже сделать. Человек сдает дом с небольшим участком какому-нибудь человеку, который не соблюдает законы 7-го года. Он должен ему сказать свои условия, что он против того, чтобы этот участок обрабатывался, это его участок, он принадлежит хозяину дома, чтобы во время 7-го года там совершались работы, которые запрещены. Если это условие было поставлено, несмотря не на это, тот, кто снимает квартиру, будет делать какие-то нарушения, ну что я могу уже сделать, и мы уже не можем это контролировать. Не в нашей власти это. Но если этот человек не согласен на эти условия, значит, надо другого найти, желающего снять квартиру. Квартира с горшками, которую я сдаю квартиру, там есть горшки, катки и так далее, которые находятся внутри помещения, которые принадлежат хозяину, которые принадлежат тому, кто снимает квартиру. Это поскольку это его имущество, он полностью ответственен за свои горшки, катки и так далее, это не моя земля. Мне очень жаль, если будут нарушения делать какие-то, но это впрямую меня не касается, поэтому никаких условий там ставить нет надобности. Итак, перейдем теперь более конкретно, поговорим о работах. Очень подробно говорить обо всем не будем по нескольким причинам. Во-первых, это не многим как бы это актуально. С другой стороны, да, хочется что-то охватить, чтобы люди знали. Все-таки общую картину представляли себе. Возьмем где-то, найдем золотую середину. По верхам пройдемся по всем работам, которые самые такие часто встречающиеся. И в основном посвятим последние несколько минут посвятим горшкам и каткам, которые могут быть более актуальны присутствующим. Да? Итак, начнем с посева и посадки. Посев, посадка. Почему не с пахоты этого начинается? Ну, не знаю. Начнем с посева и с посадки. К этой группе как бы работ относится в полной мере также и пересадка разных культур. И прививание, что это тоже называется, своего рода посадкой такой, да, потому что мы сажаем как бы одно дерево в другое, прививаем разными способами. Это тоже называется посадкой или да, и запрещено по этому же пункту. Во времена, когда шмита была запрещена Торой, это было запрещено Торой. Это запрещено как в однолетних, так и в многолетних культурах. Это запрещено даже в тех культурах, которые растут в воде. Есть такие виды культур, которые высаживают в воде. Это тоже запрещено. Хотя, казалось бы, Тора говорила про виноградники и поля. Тем не менее, имеется в виду там, где обычно растет та культура, для которой и свойственна. Это среда. Да? Теперь, мы с вами говорили на вступительном занятии, что плодовые деревья запрещено сажать до начала седьмого года, уже за 44 дня. Я обещал рассказать, почему это запрещено, это интересно, да, и для общего развития это интересно, откуда это берется 44 дня. Во-первых, две недели берет время, чтобы саженец прижился в земле, чтобы он уже как бы начал как бы самостоятельную свою жизнь в земле. И пока это не произошло, получается, что земля, она как бы помогает мне в посадке, и я пользуюсь землей. Поэтому если бы я, например, когда я сажаю что-то в седьмой год, я тем самым как бы я заставляю землю работать на себя. Это то, что запрещено. И запрещено это получается уже за две недели. Кроме того, откуда берется у нас еще дополнительный месяц, 30 дней? А дело обстоит вот как. Есть закон, что дерево, эти законы касаются в основном земли Израиля, и в определенной форме они касаются также диаспоры стран, всех остальных стран. Немножко есть небольшое отклонение, но в принципе эти законы немножко касаются, по словам мудрецов, и за границей тоже. Закон орла. Что такое орла? Что если дерево посадили, пересадили или привили, первые три года, когда он это надо знать законом, мы сейчас не будем углубляться, первые три года плоды запрещены, первые три года жизни дерева, плоды запрещены, это называется орла, они запрещены в любое использование. Торговать ими запрещено, есть ими запрещено, все запрещено. Эти плоды являются запрещенными. Не любое дерево дает сразу плоды, иногда бывает такое, что именно на четвертый год только первый раз оно дает урожай, так нет этого вообще вопроса. Но если вдруг пошли плоды сразу, то три первые года урожай, эти плоды запрещены, называется орла. Теперь так, если я посажу это дерево, скажем, перед седьмым годом, то когда начну считать годы этого дерева, получится годы орлы. Получается, что этот год, он будет у меня считаться, что я, нет разницы, я его посажу за несколько дней до начала года или уже после начала года, все равно это будет считаться как первый год по этим трем годам, да, это орла будет. И будет какой-то такой момент, намек на то, что как бы это, возможно, что это дерево посадили в год Шмиты. Чтобы это исключить, отодвинули это на месяц до того, как это дерево должно прижиться к земле. Это вот этот 30 дней, как оказывается. Почему месяц? Потому что в законах орлы есть такое правило, что если ты дерево посадил за 30 дней до начала года, то это уже считается, что как бы один год из трех прошел. То есть если посадили дерево за 44 года в нашей ситуации, да, до начала 7-го года, это прошло, с одной стороны, 30 дней, это уже не считается орла, плюс прошло 2 недели, уже земля перестала как бы так, как таковой работать, да, дерево начинает питаться от земли само, и таким образом мы выходим из этих проблем, чтобы не думали, что это сажали в 7-й год, и чтобы земля не работала в 7-й год. Исходя из этого объяснения, получается, что неплодовое дерево можно было бы сразу сажать с наступления, практически до наступления, до кануна 7-го года. Тем не менее, есть мнения, которые говорят, что их тоже за 2 недели не сажать, там с орлой нет проблемы, но чтобы земля не работала. Да? И есть такое мнение, и есть такие люди, которые учитывают и не сажают неплодовые деревья даже уже за 2 недели до Нового года. Другие не считаются с этим мнением, и, может быть, по букве закона можно, можно их оправдать. То же самое касается овощей, зелени, бобовых, цветов. Да, то, что берет очень мало времени, чтобы это прижило в земле, там надо буквально 3 дня. Так есть такие, которые считают, что деревья неплодовые надо за 2 недели перестать сажать. Считают, что всякие вот такие небольшие культуры мелкие, да, их надо сажать за 3 дня хотя бы перестать сажать до начала года. Опять же, другое мнение говорит, что можно сажать до кануна Рош-Ха-Шана. Есть два мнения, есть которые устражают, есть которые облегчают. Кому это актуально, могут спросить у раввина, хотя те, которые облегчают в этом вопросе, они не делают большого нарушения по букве закона, скорее всего, это разрешено. Теперь, если посадили что-то после первого тишре, то есть после начала года, 7-й год, произошло нарушение, и есть обязанность это выкорчевать. Если не выкорчевали, мы с вами говорили, что есть спор, как поступать с теми плодами, которые, по отношению к которым было допущено нарушение закона 7-го года, есть, которые запрещают их, по букве закона, наверное, можно разрешить, но не покупать, не приобретать нарушителя. Теперь, что касается, у нас есть такая заповедь благословлять на деревья в месяце Нисан. На деревья, которые начинают цвести здесь в Израиле и так далее. Это заповедь, которая касается не только Израиля, а всех стран мира. У каждой страны есть свое время, когда цветут деревья. В Израиле это не сам. Что будет, если человек видит деревья, цветущие в месяце Нисан, и он знает, что они были посажены в 7-й год в нарушении. То есть было совершено строгое нарушение как бы законов 7-го года. Есть большие споры. То, что принято на практике, то сефарды не говорят благословения на такие деревья. Они находят деревья, которые были посажены разрешенным способом. Ашкеназы склоняются к мнению поступать по тому мнению, которое говорит, что на деревья можно благословить, которые, несмотря на то, что они были посажены в нарушении 7-й год. Следующий момент, который мы с вами посмотрим, это, да, кстати, насчет... Насчет еще одного момента я хотел бы сказать. В основном об этом поговорим в следующем занятии. Будет речь об этом идти. Это постановление о свихим. Есть такое постановление, которое мудрецы установили. Запрет использовать то, что было, выросло само, например, даже да, в 7-й год. Из культур, которые быстро растут. Овощи, зелень, бобовые и так далее, цветы подпадают, у которых приятный запах под это постановление. Для того, чтобы эти культуры были разрешены в использовании, в еду, в любое другое использование, если они, когда они, что они росли в 7-й год, надо, чтобы тоже их посадили заранее, да? За такое время, чтобы они успели засчитаться плодами 6-го года. Как мы это определяем? Я сейчас сразу это быстренько скажу, а потом об этом еще поговорим, повторим это еще раз. Что касается овощей, например, огурцы, помидоры, болгарский перец, надо, чтобы там появился небольшой шарик такой, из которого потом будет плод, то есть его, чтобы уже было видно. Если речь идет о зелени, надо, чтобы она хотя бы чуть-чуть начала прорастать, если вот эти 3 дня ей хватает, то это 3 дня хватит, чтобы она успела немножко прорасти в 6-й год. Что касается зерновых, бобовых, надо, чтобы они успели прорасти на треть. Это важно учесть, да, потому что иначе, если сажать эти культуры более поздние сроки и не успеют они это сделать, это человек потом узнает о том, что есть такое постоянное свихим, это будет жалко, их нельзя будет потом использовать по назначению. Итак, перейдем к пахоте. Пахота – это не только пахать землю, это любое действие, которое призвано землю подготовить к посевам, улучшить ее и так далее. Да. Это может быть разровнение земли, да. Это может быть убирание с нее всякого мусора, всяких ненужных вещей. Теперь, если это так, то давайте спросим вопрос, что будет, если человек хочет, например, убрать мусор со своего садика? Он не хочет равнять землю, он не собирается там ничего сейчас сажать, пахать и так далее. Он хочет просто, чтобы у него был порядок. Разрешено ли это сделать или нет? Если это принято делать всегда, убирают мусор, это общепринятое действие, все это прекрасно понимают, то это разрешено сделать. Для этого только надо желательно не пользоваться орудиями труда, которые могут люди со стороны подумать, что я делаю что-то такое, чтобы подготовить этот участок к тому, чтобы засадить его чем-то и так далее. Да. То же самое касается, если я там собираю камни, палки и так далее, для того, что мне нужны эти камни для строительства, палки для того, чтобы, например, костер развести там, да, и так далее. Это тоже, да, это должно быть так, чтобы люди другие не подумали, что я делаю это для того, чтобы подготовить почву. Как этого добиться, это надо каждый раз смотреть по обстоятельствам. Какие-то изменения должны быть, каким-то образом это показать надо и так далее. Теперь, если человек хочет расчистить площадку для того, чтобы там вести строительные работы, как это добиться, например, да, чтобы люди не подумали, что я сейчас хочу это разровнять и здесь запахать все, пока не начнется строительство. Когда начнется строительство, и так вот поймут. Но пока что предположим, что если это почва, нормальная почва, на которой можно было бы, в принципе, теоретически что-то посеять. Я ее разравниваю, убираю и так далее. Для этого надо привести сюда стройматериалы, поставить щиты, что здесь будет вести строительство. Этого достаточно. Люди будут знать, что это делается ради строительства, а не ради обрабатывания почвы, подготовки земли под засаживание. Купирование. Да, то наше купирование, то срезать ветки лишние для того, чтобы те, которые останутся, лучше росли. Запрещено. Мы говорили про виноградник, что это точно запрещено. Значит, других растений, деревьев и так далее, это тоже надо запретить. Если человек хочет срубить дрова для того, чтобы развести, опять же, костер, например, отопление и так далее, да, он хочет срубить. Как быть? Да, люди же могут подумать, во-первых, то, что он это делает ради дерева, во-вторых, это на самом деле улучшает растение, чтобы другой рос дерево, да, качество его. Что мы делаем в такой ситуации? Надо это сделать измененным способом. То есть при обрубании веток оставить около 10 сантиметров каждой ветки, желательно делать с одной стороны. С одной стороны, это все поймут, что это делается не для улучшения дерева, что так обычно не делают. Оставляя 10 сантиметров, это не поможет лучшему росту других веток, и поэтому это все хорошо. Ветки мы получим, а нарушения не совершим. То же самое, если, например, это дерево мешает, эти ветки мешают развесить белье или проходить там и так далее. То же самое. Мы делаем те же самые изменения. Теперь, если человек хочет подстричь траву или кустарники, да, в эстетических целях, или для того, чтобы не было какой-то там, не было ущерба и так далее, да, иногда бывает, что надо подстричь траву, чтобы предотвратить пожары и так далее. В каждом отдельном случае, поскольку это запрет довольно строгий, надо поконсультироваться с раввином. Сбор урожая. Сбор урожая, мы с вами договаривались, что это один из запретов Торы, строгий запрет. Фрукты считаются, те, которые запрещено собирать, это те фрукты, у которых зависть. То есть, когда опадает цветок, там образуется такой тоже шарик такой, да, из которого потом будет плод. Это называется момент зависть. Если это произошло в седьмой год, это называется плод седьмого года. Это обычно бывает большинство даже таких плодов. Либо летом седьмого года, ближе к концу, либо уже даже в восьмом году в основном. Если это овощи или зелень, это те, которые их созревание, полный рост завершился в седьмой год. Зерновые, бобовые, оливки, виноград, если они выросли в седьмой год на треть, это все называется плодами седьмого года, поговорим о том еще в будущем, да, немножко запрет собирать урожай, то есть он касается только плодов седьмого года, те, которые я их назвал. Небольшое количество можно собрать, сколько это небольшое количество, это сколько человек обычно он для своей семьи, для себя, для своей семьи покупал бы в магазине или собирал бы у себя на грядке на несколько дней, это разрешено. Все остальное запрещено. А торговые плодами и так далее, поговорим, когда будем говорить про законы плодов седьмого года. Желательно, когда собирают плоды, сделать это каким-то измененным способом, если это возможно. Те плоды, которые не принадлежат плодам седьмого года, то есть не отвечают тем срокам, которые я сейчас назвал, можно спокойно, обычным способом собирать, нет никакой проблемы, про них не говорится абсолютно. Хотя это в седьмой год происходит. Цветы, когда срезают цветы седьмого года, те цветы, которые обладают приятным запахом, по большинству мнений являются плодами седьмого года. Когда срезают цветы, их надо срезать желательно либо в верхней, либо в нижней трети, но не посередине. В таком случае мы не улучшаем рост следующего поколения цветов, которые в этом месте будут расти дальше. Полив. Полив – это одно из действий, которое запретили мудрецы. Если есть достаточно росы, дождя, то есть природных, природной влаги, нет никакого разрешения орошать участки. Если есть такая необходимость, то разрешено для того, чтобы поддержать то состояние, которое есть. Опять же, да, для того, чтобы поддержать то состояние, которое есть, не надо считать до каждой капельки, каждого миллиметра. Да, спокойно надо вести себя, просто не особо преувеличивая. Да. Это касается разрешения и декоративных посадок, хотя там ничего, никаких плодов съедобных не растет, тем не менее, поскольку это тоже приятно, чтобы было красиво, цветы, трава, зелень, кусты и так далее, тоже в случае необходимости можно орошать. Обычно говорят знающие люди, что 40-50 литров этого достаточно, чтобы оросить, чтобы это поддержать в нормальном состоянии. Некоторые кусты, виды кустов, они могут вообще обойтись без орошения искусственного. Нет надобности ждать, пока начнет высыхать то или иное растение. Можно заранее начать его орошать. Если мы говорим, опять же, вернемся к итрогам, к иви, да, к тем растениям, которые исполняют заповедь седьмого года. Если я это делаю для того, чтобы эти деревья, кустарники, растения не пропали, можно это делать и чуть-чуть даже прибавить воды больше, чтобы они были красивее. Но просто для того, чтобы они были красивее, нельзя их, запрещено их орошать. Если у нас есть возможность орошать вручную или автоматически, лучше, конечно, чтобы это делала автоматика. Это не решает все проблемы, но это лучше. Если возможно запрограммировать это установки как бы, компьютерные, да, чтобы они дали распоряжение об орошении и сделать это до начала седьмого года, надо это сделать. Человек, который моет подъезды, машину, моется, например, да, на природе, когда выезжает, например, на природу и так далее, льет воду и так далее, он должен знать, что эта вода должна попадать в такое место, где ничто, ничего не растет, потому что, хотя он и не собирается этого делать, но само собой произойдет так, что он орошает ту землю, которая не должна быть орошена, это запрещено. Если моют там что-то, например, да, и добавляют туда моющее средство, которое вредит растениям, земле, почве и так далее, они улучшают рост, это нет проблемы. Если человек хочет повесить белье на улице, с него капает иногда вода и так далее, это не то количество как бы воды, которое, о котором говорится, и поэтому нет никакой проблемы повесить белье, даже если оно мокрое. Прополка. Если сорняки, они не могут причинить значительный вред, значит это разрешено, как мы с вами говорили, при исполнении трех условий, которые были оговорены. Лучше это срезать сорняки, не вытаскивать их с корнем. Если не получается срезать, другого варианта нет, надо выкорчевывать, можно выкорчевать. Лучше это делать руками, если не получается руками, то тогда с помощью орудий труда. Выпалать траву, мы с вами говорили, что, да, это, что это тоже прополки можно отнести, выпалать траву разрешено для эстетики, для предотвращения пожаров. Надо только учитывать то, что мы с вами говорили, не делать лишнего. Да. Опрыскивание, опять же, да, опрыскивание, если это приведет к ущербу, то разрешено. Если оно не приводит к ущербу, это только чтобы лучше стало. Все запрещено. Если можно ввести пестициды через корневую систему, это было бы лучше, чем нежели делать это как бы внешнюю сверху, да, это опрыскивание. Удобрение почвы, опять же, если это запрет мудрецов, поэтому в случае ущерба это разрешено. Есть такие виды удобрений, которые закладывают заранее, они такие медленного рассасывания. Да, они имеют свойство медленно рассасываться под влиянием орошения, дождей, росы и так далее. Лучше прибегнуть к таким, положить их, эти удобрения, ввести их до начала седьмого года, чтобы во время седьмого года не прибегать к работам вообще. И вообще это общее правило. Когда все, что можно сделать заранее, полить, опрыскать, удобрить, подстричь и так далее, все сделать до седьмого года, чтобы как можно меньше было работу в седьмой год. Окучивание, да, это то, что разрывают землю рядом с растениями, чтобы туда поступал воздух, чтобы они лучше росли и так далее. В случае ущерба разрешено, когда нет ущерба, запрещено. Поддержка саженцев. Поддержка саженцев – это одна из работ, которую запрещили мудрецы. Опять же, да, для того, чтобы придать красивое направление дереву, да, это запрещено делать, это нет в этом ущерба большого, да. А если есть ущерб дерева, он может, например, упасть, не выстоять, да, не приживется в земле из-за того, что он качается и так далее, то можно его подвязать, прикрепить к чему-то и так далее. Ведь нас время немножко поджимает. Я хотел бы посвятить работам домашним чуть больше, чем 2 минуты, да, поэтому я думаю, что мы это немножечко украдем со следующего занятия. Следующее занятие у нас должно быть следующий Йом Ришон воскресенье через неделю. В это же время в 7 часов. Я думаю, что мы немножечко, несколько минут в начале, до того, как начнем тему плоды седьмого года, большую тему, мы несколько минут посвятим, чтобы сейчас никуда не торопиться, посвятим законам, как правильно вести себя по отношению к горшкам, каткам, которые находятся дома. И если есть какие-то вопросы сейчас, на несколько минут, которые у нас сейчас остались, я буду рад ответить на них, если получится, с Божьей помощью. Если нет, то я тогда хочу всех поблагодарить за внимание и попрощаться до следующего занятия, пожелать всего самого лучшего, радости, успехов, здоровья.